i sina i svjetoga duha. Veliki, radosni i divni praznik. Nyní všemi s vámi svěřujem se vší plnotou Svatého Kristova pravoslavné církve. Tento praznik jmenuje se Uspěním Preblagoslavené Vladyčice naší Bogorodice i Преснодевы Марии. После славного вознесения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа на небо, Святая Дева Мария пребывала вместе с врученным ей на кресте Сыном Иоанном Богословом. Особенно в конце своей жизни, как говорится в житии Пресвятой Богородицы, она любила молиться на вершине Илионской горы, откуда совершилось славное вознесение нашего Господа. Также она любила молиться и в Вертограде, в Гефсиманском саду, на Голгофе и у гроба Господня. Всякий раз, молясь на этих святых местах, Святая Дева просила Сына Своего, чтобы Он не замедлил и ее блаженную кончину, потому что она хотела как можно скорее вновь навеки вечные быть уже со своим Сыном и Господом. И вот, как об этом повествует предание нашей церкви, за 3 дня до блаженной кончины Девы Марии с небес вновь нисходит Божественный Вестник, Архангел Гавриил, который и возвещает о ее скорой кончине, о ее скором переходе из этой временной земной жизни в жизнь нескончаемую, вечную, небесную и блаженную. Ибо знаменование этого уже 2-го благовещения Архангел Гавриил вручает ей лилию, райский цветок, которым, как мы с вами также знаем, апостол Иоанн Богослов возглавлял погребение Царицы Небесной. Совершилось чудо, братья и сестры. Апостолы, которые в это время благовествовали слово вечно живой евангельской истины в самых различных уголках земли, чудесным образом все вернулись в Иерусалим к отру Царицы Небесной. Вместе с радостью сердца апостолов наполняла и грусть. Радость у них была от того, что они имели возможность вновь быть вместе с Матерью и с Господом. Грусть же наполняла их сердца от того, что Царица Небесная возвестила им о своем скором отшествии от земли на небо. Но вместе с апостолами, как свидетельствует предание, не находился в то время еще один ученик Христов, которого все мы также хорошо знаем, это апостол Фома. Под промыслом Божьим Ему суждено было опоздать на попечение Царицы Небесной. Он явился в Иерусалим, или прибыл в Иерусалим тогда, когда Матерь Божия была уже погребена. А ему так хотелось воздать последнее целование и поклонение Царице Небесной. И он упросил прочих апостолов, чтобы они вместе с ним пришли к подножию Ильонской горы, в Гефсиманию, где и была погребена Царица Небесная в своем семейном склепе. Ибо в этом склепе были похоронены ее благочестивые родители. И там же был похоронен, там же в этом склепе, и ее мнимый супруг, праведный Иосиф. И вот, подойдя к этому склепу, апостолы отвалили погребальный камень для того, чтобы Фома мог войти в могильную пещеру и воздать последнее целование и поклонение Матери Господа. И каково же было удивление и апостола Фомы, и других апостолов, учеников Христов, когда на камне, на котором находилось пречистое тело Царицы Небесной, они носили столько пелены, которое ее тело было погребено, но самого тела Божьей Матери в пещере они не нашли. И как говорит предание, в тот же вечер, когда апостолы собрались на трапезу в Сионской горнице, в той самой горнице, где совершалось последнее, как мы еще называем ее, тайное вечеря Христа со своими учениками, в той горнице, куда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы по воскресенье Христов. И вот апостолы вновь собираются в этой же горнице. И когда они совершали вечернюю трапезу, то кровля горницы раскрылась, как бы раздвинулась, и апостолы увидели саму Царицу Небесную, которой предшествовали архангелы и ангелы и святые Ветхозаветные. И Матерь Божия возвестила им, ученикам Христовым, радостную весть, сказав о том, что она будет пребывать с ними во все дети. И эта радостная весть, братья и сестры, была возвещена не только ученикам Христовым. Эта радостная весть относится равным образом и к каждому из нас с вами. И нам с вами, Царица Небесная, также говорит и возвещает о том, что она будет пребывать и с нами во все дни нашей земной жизни. И не случайно поэтому и вчера, во время совершения всеночного бдения, когда мы с вами совершали акафист Божьей Матери, мы с вами едиными устами и единым сердцем воспевали Царицу Небесную. Радуйся, обрадованная, во успении своем нас не оставляйся. Мы верим и исповедуем наше упование на то, что Царица Небесная, Матерь Божия, не оставляла, не оставляет и никогда не оставит нас в нашей земной жизни. Есть свидетельство о том, что если Матерь Божия оставит этот земной мир, то небо уже не будет таким голубым, каким мы его видим сейчас на самом деле. И даже более того, можно сказать, что повесит солнце и луна не даст света своего. И наступит когда-то страшное для человечества второе пришествие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но мы с вами верим и исповедуем, что Матерь Божия по нашим усердным с ней молитвам не оставит рода человечества, не оставит эту землю. И как и в прежние времена и лето, она даже слезно будет молить Сына Своего и Господа нашего о том, чтобы Он, невзирая на многие наши прегрешения и отступления, пробавлял над всем миром свои щедрые и богатые милости. Совершая праздник в честь Божьей Матери, какой все мы с вами, братья и сестры, можем извлечь для себя назидательный, полезный, а значит и спасительный урок. Из Евангелия мы знаем о том, как однажды Матерь Божия обратилась к своему сыну с просьбой о сотворении чуда. Многие из нас помнят, как Господь, пребывая в Кане Галилейской, посетил свадебный пир. И на этой свадьбе закончилось вино. И когда Царица Небесная, с сожалением тем людям, которые уготовили это торжество, эту свадьбу, обратилась к своему сыну с просьбой о притворении воды в вино. И мы с вами знаем, что Господь совершает чудо, то есть исполняет просьбу своей матери. Но мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы каждый из нас не только сейчас, но и вообще в дни своей жизни обращал внимание на те слова, которыми Царица Небесная обращается и к учредителям этого пиршества или этой свадьбы, и ко всем тем людям, которые находились в тот момент рядом с ней. Она говорит, вот совершите то, что вам скажет мой сын. Ведь эти слова, братья и сестры, относятся и к нам с вами. Вот Матерь Божия точно так же и каждому из нас говорит, сделайте все так в своей жизни, как говорит вам мой сын. К сожалению, мы из опыта и практики личной жизни знаем, что редко, когда мы готовы исполнять все то, с чем обращается к нам ее Божественный Сын. Он обращается к нам ко всем с одним призывом. Единого хочет от нас Господь. И я напомню вам сейчас, вы все это хорошо знаете, но я еще раз вам напомню, с чем же обращается каждому из нас Спаситель наш. Чего от нас Он ожидает? А Он говорит нам, отвергните себя, возьмите крест и следуйте. Вот все заповеди, которые мы должны с вами исполнять, они лишь только помогают нам следовать за Христом Спасителем. Нам кажется, что во краю угла должны лежать не только закон, заповедь. Конечно, это так, это верно. Без них невозможно наше шествие за Христом. Но самое-то главное, что мы с вами должны осознать в нашей жизни. Мы должны идти постоянно за Христом. То есть, другими словами выражаясь, должны идти ко Христу. Не от Него, а к Нему должна быть исцелена жизнь каждого из нас. Но если мы с вами в нашей жизни по большей мере совершаем грехи, то можем ли мы тогда с уверенностью сказать о том, что мы исполняем этот завет Христов? Шествие, наше шествие за Ним и наше приближение к Нему, конечно же, нет. Так вот, поэтому, братья и сестры, когда и сегодня все мы с вами совершаем этот праздник в честь Царицы Небес, в честь ее славного и дивного отшествия от земли на небо, пусть каждый из нас еще и еще раз не только услышит своим физическим слухом, но прежде всего слухом своего сердца тот завет, которым к нам обращается Царица Небесная. Она говорит нам: исполните все то, чем обращается к вам мой Божественный. Вот тот урок, который все мы с вами должны использовать для самих себя, извлечь из сегодняшнего праздничного события. Дай Бог, братья и сестры, чтобы вся наша жизнь была единым стремлением следования за Христом, чтобы Христос Спаситель был действительно стержнем нашей жизни, чтобы наша жизнь, а значит все, что мы совершаем, строилась вокруг Христа, Спасителя нашего. Вот тогда и мы с вами воистину можем именоваться детьми Царицы Небес. Тогда она оказывает нас, она не только слезла, но и с радостью будет сбирать, потому что будет видеть, что мы действительно стараемся быть достойными детьми ее Божественного Сына, а значит и ее детьми. Вот преподобный Серафим Саровский обращался к тем людям, которые приходили к нему за советом, со следующим наседанием. Он говорил, что каждый человек, и это относится и к нам с вами, каждый человек первую половину дня должен посвящать Спасителю и читать в первой половине дня Иисусову молитву. А вот вторую половину дня человек должен посвящать Божьей Матери и читать, и просить, и обращаться к ней с очень кратким молитвенным обращением: «Пресвятая Богородица, спаси меня!» Или: «Господи Иисусе Пресвятый Божий, молитвами Богородицы помилуй меня!» Вот этот завет преподобного Серафима Саровского пусть и для нас с вами будет урок. И мы также каждую половину каждого дня, который Господь дарует нам как величайшее свое благо и как величайшее наше с вами достояние, будем посвящать Царице Небес. Вот это тот также урок, который все мы с вами должны извлечь из сегодняшнего праздничного события. Если так мы с вами будем жить, первую половину дня нашей жизни посвящать Спасителю, а вторую половину дня каждого дня нашей жизни посвящать Матери Божией, то тогда не останется места для греха, который старается овладеть каждым из нас и поработить каждого из нас. Потому что цель нашей жизни, устремление нашей жизни будет заключаться совершенно в ином, заключаться в достижении нашего Господа и в стремлении постоянно пребывать вместе с Его Пречистой Матерью. И еще один урок, который также использует для нашего спасения, мы можем извлечь из сегодняшнего праздника. Все мы с вами задумываемся или не задумываемся о смерти, но она вольно или невольно всегда нам напоминает о себе. И в том, как мы видим, когда уходят кто-либо из наших родных и близких людей, и в том, когда уходят из этой земной жизни наши знакомые, сослуживцы и наши соседи. По-разному мы можем относиться к смерти. Но в большей части все-таки мы ее страшимся. А вот Матерь Божия не боялась.
Нет.
Она, вот апостол Павел, однажды говорит, те, кто читал его послание, тот помнят это его изречение. Он говорит: «Хочу разрешить себя и со Христом быть». В переводе на наше современное русское наречие это звучит дословно так: «Хочу умереть, чтобы быть со Христом». Вот Матерь Божия так и жила. Она хотела умереть для того, чтобы быть со Христом. Потому что она тем сердцем
любила Христа.
И она тем сердцем стремилась к Нему. И мы с вами, братья и сестры, если веруем в ее Божественного Сына, если веруем в нее как в Царицу Небесную и Матерь Божию, так же должны тем сердцем стремиться как можно быстрее вновь соединиться уже навеки вечные, нескончаемые веки с ее Божественным Сыном, а значит и с нею самой. Поэтому, братья и сестры, не будем бояться смерти. Будем смерти видеть лишь только сон, лишь только переход из этой временной земной жизни в жизнь нескончаемую, в жизнь небесную, в жизнь, которая соединит нас на веки вечные с нашим Господом. А для того, чтобы там жить, братья и сестры, чтобы не бояться смерти, вот здесь вновь и вновь возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Надо не совершать грехов, а надо по возможности как можно больше и больше в своей жизни совершать добрых, богоугодных, святых, то есть спасающих нас дел. Вот то, о чем нам сегодня вновь и вновь напоминает наша Святая Христова Церковь, совершая этот радостный праздник Успения и Святой Богородицы. Вот о чем всем нам не только сегодня, в этот праздничный день, но и во все последующие дни нашей земной жизни необходимо постоянно думать. И не только думать, но и полагать все силы для того, чтобы каждый из нас был достойным сыном и достойной дочерью Царицы Небесной. А для того, чтобы это было так, а мы с вами знаем, что наших человеческих сил далеко недостаточно для всего этого, будем постоянно призывать на помощь Матерь Божия. Не надо, может быть, каких-то очень длинных слов и обращений к Матери Божией. Необходимо хотя бы произнести несколько слов, но чтобы эти слова вырвались из глубины нашего сердца. Вот это самое главное. Какими могут быть эти слова? Очень простыми. Матерь Божия, Царица Небесная, помогай нам. Матерь Божия, Царица Небесная, спаси нас. Матерь Божия, Царица Небесная, спаси нас святым своим амохором. Аминь. Всех вас, братья и сестры, сердечно приветствую, поздравляю с этим великим праздником Успения Божьей Матери, а также с нашим престольным праздником, потому что на протяжении всего круга, богослужебного круга церковного года, за каждым богослужением Святая Церковь предлагает нам отрисить священного писания, в которых мы с вами можем видеть и убеждаться в той любви, в том милосердии и в той силе Божией, которую Господь дарует людям. Но вот сегодняшнее евангельское чтение, оно как бы не в виду всех тех чтений, которые предлагают нам накануне. Я бы даже сказал, что это очень страшное евангелие. Оно напомнило нам о немилосердных виноградах. Я думаю, что для того, чтобы понять это Евангелие, или этот евангельский отрывок, даже недостаточно находить какие-то особые богословские объяснения. Те из нас, кто регулярно посещает богослужение, совершающиеся в наших святых православных храмах, тот, наверное, обратил внимание на то, что это Евангелие, которое мы с вами сегодня слышали, читается и в другие дни года. Я хочу сказать, что 5 раз этот евангельский сюжет в течение года предлагается верующим людям. 1 раз мы с вами слышали его в Великий понедельник на Страстной Седмице. 3 раза это евангельское чтение читается в день памяти первомученика апостола архидиакона Стефана. И вот 5 раз это Евангелие читается сегодня, 12-ю неделю после Пятидесятницы. Мы с вами, слушая это Евангелие, становимся как бы свидетелями тех событий, которые совершались, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что и ныне продолжают совершаться на земле. В притче о винограде, а именно это Евангелие было предложено нашему вниманию сегодня до Божественной Софии, говорит, как некий господин насадил виноград. И мы с вами знаем, что этим господином является никто иной, как сам Господь Бог. Он насадил виноградник, то есть эту землю и человека как венец его творения. Но Господин отдает свой виноградник верующим, то есть вождям своего народа, и посылает своих слуг, пророков. И мы с вами знаем, что многие, если даже не все пророки, кто-то из них был побит, а кто-то даже и убит. А вот милосердный и человеколюбивый Господь, кто посылал и посылал своих слуг в надежде на то, что проснется совесть у тех, кто возделывает этот виноградник. И они только помнят о своем долге и о том, что они должны вернуть урожай этого виноградника его господина. И, наконец, Господь посылает своего сына. Но что же делают виноградники? Они испугались сына? Они здесь действительно принесли покаяние, раскаяние в ранний день? Нет. Они после совета вывели сына из виноградника и убили его. И вот в чем, собственно, ужас здесь этой притчи. Те виноградари, которые соделывают это самое страшное преступление, убиение Сына Божия, они ведь идут на это сознательно. Они не в каком-то тумане, не в каком-то самообмане совершают это убийство. Они знали, что они делают, они знали, что это Сын Господина. И тем не менее, они совершают это страшное злодеяние. И вот здесь Господь в конце притчи задает очень важный для каждого человека вопрос. Что делает господин виноградника с этими злыми виноградарями? И слышит ответ. Злых предаст злой смерти, а виноградник отнимет от них и отдаст другим делу. Конечно, кто-то может сказать, что эта притча, и это действительно так, относится к израильскому народу. Мы с вами знаем, что именно к нему пришел, как к богоизбранному народу, пришел Сын Божий, пришел Мессия, для того, чтобы возвести человеку вечно живое слово евангельской истины, обратить человека от греха и вернуть его вновь в объятия Отче, в объятия своего Небесного Отца. Но мы с вами знаем, что Сын Божий не был принят человеком, а был распят на Голгофе, на кресте. Но тогда возникает вопрос, если эта притча целиком и полностью относится к Ветхозаветному Израилю, то почему не только из года в год, но и 5 раз в году Святая Церковь напоминает нам эту притчу Христову? А напоминает нам эту притчу Христову Святая Церковь потому, что эта притча говорит и нам с вами о суде Божьем. И суд Божий равным образом относится не только к Ветхозаветному Израилю, но он относится и к каждому на земле живущему человеку. Всем нам, всем, братья и сестры, придется пристать на этот суд Божий. Но сейчас современный человек может сказать, слава Богу, я-то никакого отношения к убийству Сына Божия не имею. И мы с вами, говоря так, можем поступить равным образом, как поступил Пилат. Умоем руки свои и скажем, это они виноваты. Они распинали Христа. Я Христа не распинал, и я в то время на Голгофе не был. Нет, братья и сестры. Вот так сказать с вами мы, к сожалению, не сможем. Потому что, к сожалению, я еще раз повторяю, к нашему величайшему сожалению, и мы с вами равным образом также распинаем Христа, как его некогда распинали те злочестивые люди, которые предстали там, на Голгофе. А распинаем Христа мы своими грехами. Вот всякий раз, когда мы совершаем тот или иной грех, это есть не что иное, как новое распятие нашего Господа. Я не случайно, братья и сестры, говорю эти страшные слова. Не случайно с одной единственной целью. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами сознавали, что когда мы совершаем грех, что мы делаем на самом деле. Ведь нам кажется, ну что такого, если мы посмотрим косо на другого человека? Ну что особого, если мы скажем в адрес этого человека какое-то дневное, плохое, осуждающее слово? Ну ведь все так делают, все так совершают. Что в этом особо плохого? А вот в этом-то и заключается, оказывается, наше соучастие в распятии нашего Господа. Потому что даже какой взгляд, каждое дневное слово, вырвавшееся из наших уст, каждое плохое дело есть не что иное, как новое и новое распятие нашего Господа. Вот о чем всем нам сегодня напоминает святая Христова православная церковь. И к нам с вами равным образом, оказывается, относятся слова этой притчи. И не дай Бог, чтобы к нам равным образом отнеслись те же слова, которые слышит Господь. Злых предал злой смерти. Не дай Бог, чтобы это было по отношению к нам с вами. Так вот для того, чтобы это не было по отношению к нам, наверное, есть каждому из нас, есть над чем задуматься. Мы должны пересмотреть свое отношение к тем мыслям, тем словам, тем поступкам, которые мы совершаем. И как можно более строже относиться к самим себе. Вот сегодняшняя притча напоминает нам о совести. Господь, говоря эту притчу, или произнося эту притчу, вот в одном месте говорит те слова, которые, наверное, очень часто проходят мимо нашего внимания. Мы не обращаем на них внимания. Он говорит, я вам примерно сейчас процитирую эти слова Христовы, когда он произносит притчу. Вот когда хозяин посылает много новых слуг в винограду, если он это делает не случайно, он это делает для чего? Он надеется, что, может быть, тоже проснется в этих виноградах. И они, наконец-то, перестанут заниматься тем, чем они занимаются. Вот о суде и о совести говорит нам сегодняшняя Евангелие. Вот нам, людям, живущим уже в 21 веке, понятие совести очень мало о чем говорит. Очень часто даже совестливого человека мы воспринимаем как человека какого-то забитого, человека, который не может постоять за себя. Вот обличили его в том, он покраснел весь, замкнулся, и, ну и что, и против даже ничего не мог, как бы никакого аргумента выдвинуть. А ведь как хорошо, братья и сестры, иметь вот такую совесть. Вот сказали тебе, а ты сразу покраснел. То есть вот этот внутренний голос заставил тебя задуматься над тем поступком, который ты совершил. И этот внутренний голос заставил тебя, может быть, исправиться и не совершать более этого поступка в своей жизни. И что же это за внутренний голос такой? А это не что иное, как голос Божий в нашем с вами сердце, в нашей душе. А поэтому этот голос Божий, наша с вами задача, не заграждать, не уничтожать самих себе, а наоборот стараться, чтобы он развился и вырос во всю полноту. Вот мы очень часто, говоря о том или ином человеке, говорим, что этот человек прожженный совестью. А у этого человека вообще совести, потому что совести. Вот не дай Бог, братья и сестры, чтобы мы с вами стали похожими на этих бессовестных или прозонных, или мертвых совести людей.
Нет. Не дай Бог, чтобы это было так.
Пусть каждым из нас, я еще раз повторяю, это наша с вами должна быть работа над самим собой. Вот тот голос, который находится в нас, вот отголосок Божий, который ведет каждому из нас, вот не будем его заглушать, не будем его уничтожать самим себе, а будем давать ему развиваться и о каждом поступке, чтобы он нам там говорил, хорошо ли мы поступили или плохо. И если этот голос говорит нам, что мы поступили неправильно, значит, нужно что сделать? Тут же сразу повиниться перед Богом. Тут же сразу попросить у Бога прощения. И при этом приложить или постараться, по крайней мере, приложить все усилия для того, чтобы более не совершать плохих слов или поступков. Дай Бог, братья и сестры, чтобы это было так. Об этом нам еще раз повторяю, вновь и вновь напоминаю Святая Христова Церковь. И я еще раз повторяю, никто из нас на суде не сможет сказать: Господи, я не повинен в Твоей крови, я не повинен в Твоей смерти, я не повинен в той жертве, которую Ты принес ради против людей. Нет. И мы повинны во всем этом, потому что ради каждого из нас Господь принес себя жертву. И ради каждого из нас Господь обывает нас своей причистой животворящей кровью. И поэтому не случайно за каждой божественной литургией мы совершаем это таинство Евхаристии не просто как воспоминание о тайной вечере, а для того, чтобы причастившись тело и крови Христовы, мы с вами через это причастие имели возможность вхождения в жизнь души. Вот те уроки, которые всем нам сегодня вновь и вновь преподносит Святая Христова Православная Церковь. Итак, будем помнить о том, что сегодняшнее страшное Евангелие напоминает нам о суде Божьем и о нашей крови. И дай Бог, чтобы каждый из нас, а рано или поздно все мы с вами предстанем на этот суд Божий, чтобы каждый из нас благодаря своей совести мог сказать: Господи, конечно, я был недостойным Твоим сыном или Твоей дочерью, но я старался в земной жизни сделать все то, что Ты от меня ожидал. Я прилагал к этому все усилия и все свои физические и духовные силы. Но сознавая свое недостоинство и многие от падения тебя, я вновь и вновь, как и там на земле, так и ныне здесь предстоя пред тобою, прошу одного, твоего милосердия, твоей любви и твоего снисхождения ко мне грешному. Боже, буди мне грешному и помилуй меня. Аминь.